Ну, а теперь хочу поговорить с вами о двух темах, если удастся сегодня. О двух темах. Темы, которые вам настолько хорошо известны, что уже и говорить не о чем. Но поскольку я их уже не читал давным-давно, много-много лет, а они входят в курс апологетики, только по этой причине я вот думаю сегодня поговорить с вами. Темы эти называются так. Понимание богодухновенности Священного Писания. И вторая тема. А что это такое Священное Предание? Вот эти вот две темы. Эти темы, я вам скажу, несмотря на то, что мы с ними, кажется, соприкасаемся, тем не менее, к моему нисколько не удивлению, постоянно вызывают вопросы. Особенно у публики такой внешней. Вот на общественных, так, допустим, лекциях, в частных беседах. Многие действительно не понимают. И непонимание это заключается в чем? Но если говорить о первом вопросе, о богодухновенности Священного Писания, то, на чем акцентировало свое все внимание, потому что другого больше, так сказать, и нечего обсуждать, атеистическая и прочая отрицательная критика, противоречие в Священном Писании. Противоречие. С одной стороны, противоречие внутренние, когда в одном месте говорится так, в другом – наоборот, или не так. И противоречия внешние, которые заключаются в том, что библейская, допустим, как говорят, хронология не совпадает с той хронологией, которую нам представляет наука. Историческая наука. И вот эти вот две стороны фактически одного и того же вопроса, они оказываются теми рычагами, с помощью которых пытаются не спровергнуть именно священность Священного Писания, то есть его богодухновенность, что источником его в конечном счете, в его самой сути, является Бог, а не человек. Вот на этот вопрос, по-видимому, мы, конечно, должны дать ответ, насколько возможно, вразумительный. Общие фразы мы, так сказать, может быть, наговорить и сумеем. А дать вразумительный ответ – это наша задача. Так вот, я попытаюсь сейчас сделать некоторые замечания, некоторые формулировки, которые бы нам, может быть, дали возможность прояснить эту насущную, всегда насущную тему. Первое, о чем мне хочется сказать, о том, что Священное Писание богочеловечно. Хотя мы называем его священным, называем божественным откровением часто Священное Писание. Это неверно. Это все равно, что Иисуса Христа сказать, Он Бог, и поставить точку. Неверно. Он человек, и поставить точку. Ложь. Кто же он? Богочеловек. Он и то, и другое. Священное Писание, которое мы имеем в руках, Библия, Новый Завет, это богочеловеческое создание. Не божественное и не человеческое, а и божественное, и человеческое. Вот это то первое положение, которое необходимо четко знать. И это сразу снимает массу вопросов. Священное Писание – это не диктант, который записал какой-нибудь евангелист, а ему Дух Святой вот там командовал, и он как автомат так записывал все это. Нет, нет, нет. Это неверно, это неправда. Совсем не то. Итак, что значит богочеловечно? Я вам хочу напомнить хорошо вам известный догмат Четвертого Вселенского Собора, который как раз касался соединения природ во Христе. Вы помните две еретические точки зрения. Одна из них была несторианской, вторая – монофизитской. Вот, в частности, в данном случае, если о несторианской тут говорить не приходится, то именно монофизитская точка зрения чаще всего покрывает собой Писание. То есть рассматривается, что там божество только действовало. Божество. И что человечность, как таковая, была полностью подчинена божественной воле. Помните, монофизиты даже говорили «монофизит» – единая природа, «монофилит» – единая воля и так далее. Церковь отвергла и то, и другое. Бога человечно. Если хотите, присутствует по своим параметрам или по своим масштабам, но, конечно, не по значимости, в Священном Писании, присутствует и божественное откровение, слышите, откровение, которое является истинным, и человеческое творчество, человеческое знание, человеческое понимание и так далее, и то, и другое. Так вот, важнейшим, что является? Конечно, важнейшим является именно божественное откровение. Но если как только мы сказали «откровение», то мы должны задуматься. Если откровение, то есть откровение, то есть открывает то, что не было известно, то, что никому не известно, это что-то такое, что-то новое. Что же это было такое новое? Конечно, не о том, где находится Галилейское там озеро, так? И что там Коринф или Эфес, или Александрия, или Рим, правда же? Не о том, что это Пилат или Ирод. Все новое, это в истории находим. Нет, откровение касалось. Казалось того, что необходимо человеку, как разумному существу, который предназначен к вечной жизни. То есть откровение касалось вопроса спасения. Так вот, все то, что мы находим в Священном Писании и относится именно к пониманию спасения, к факту явления Христа, его научению вопросам жизни, духовной и нравственной жизни. И наконец, самое главное, вершина, если хотите, всего, то, что он совершил то, чего никто не мог совершить. Ни ангел, ни пророк, ни праведник, никто. Факт. Сам факт жертвы Христовой. Причем дается определенное понимание дается того, что совершил Господь. Что же он сделал? Почему он называется Спасителем? Кого он спас? Вы знаете, об этом мы с вами... Вот вы говорите о духовной жизни, а вот вопрос, без объяснения которого я не знаю, что вам сказать. Самый главный вопрос, который нам ставится, кстати, со всех сторон. Мне эти вопросы задавали ученые. Эти вопросы задавали мусульмане. Один и тот же вопрос. Зачем Богу было воплощаться, тем более пусть в своей человечности страдать, пройти через такое ужасное нечто для того, чтобы, а дальше произносится слово. Слово, которое часто совсем не объясняют. Или объясняют так, что и даже не знают, что делать. Слово «спасти». От чего? Тут вообще замечательные подчас слова встречаешь. От греха, проклятия и смерти. Что, люди перестали грешить? Нет. Проклятие? Какой Бог проклинал человека? Что это такое проклятие? Как можно совместить даже божественную любовь с проклятием? Есть такие слова, есть упоминания. Но это, как говорил Иоанн Златоуст, грубые речения. Слышите? Грубые речения ради простого народа. Но любовь и проклятие – несовместимые просто понятия. от греха, проклятия и смерти. Что, перестали умирать христиане? Те, кто крестились бессмертны? Что такое? Что он сделал? Что же он сделал? Или сделал ради вот той небольшой, простите меня, кучки людей, которых церковь называет святыми? Это из-за них пришел, да? А все прочие? Или те, кто называют себя православными, а все прочие христиане? Ну, хорошо, возьмем всех христиан, ладно, которые принимают там Евангелие и прочее. А весь прочий мир, миллиарды, они что получили от этой жертвы, скажите? Одних китайцев там уже сколько там? Миллиард с гаком? Полтора, наверное. Да индусов столько же почти. А сколько христиан там? Сколько христиан? Чепуха. О ком же? Так ради чего пришел Христос? Что такое он спас? И потом, почему такие странные выражения? То, говорит, спас от грехов, то, говорит, определенно спас от греха. Это что такое? Просто так, знаете ли, вольные выражения? Или здесь скрыт какой-то глубокий смысл? Сейчас, в данном случае, я вам говорю о чем? Что в Священном Писании вот что является божественным откровением. Вы слышите, какие вещи? Не география, не история, не археология, не политика, не прочие вещи, какие только можно найти, упоминания которых можно найти там, в Священном Писании. Совсем нет, не быт. Нет, это все. Это все оставлено чему? Человеческому сознанию. Человеческому какому? Автора. Автора. Это все Матфей, пожалуйста. Ты писал? Пожалуйста. Ах, Марк? Ну, пожалуйста. Лука? Да. Иоанн? Да. Павел? Причем интересно и другое, что, читая их, мы сразу видим огромную разницу подчас. Просто в характере даже написания. Иоанна или Марка Евангелия. Петра или Павла. Мы прям видим даже силу интеллекта. Видим совсем другое. Развитие, таланты. Все разное. Вы тут не скажете, что это Бог что-то по-разному себя вел. Нет. Не Бог вел себя по-разному, а люди были разные. Все их особенности характера, образование, вы слышите? Образование, интеллекта, сила таланта. У каждого все оставалось нетронутым, полноценным. Все знания или, напротив, малые познания, очень скромные познания, все оставалось при каждом писатели, священнописатели. Вот мы о чем с вами говорим. Это вопрос очень серьезный. Мы не исключаем ни на одну йоту всего того, чем обладал данный человек. Всем природным, всем естественным, всем своим цензом, образовательным, интеллектуальным и так далее. Вот это надо понять. Да. Так что личностный элемент каждый священнописатель вносил сюда. Просто это чувствуется, ощущается, это видится. Каждый по-разному. Апостол Павел как писал? Да, апостол Петр и то об этом сказал. В них же суть неудобь, разумна, некая. И верно. Особенно, когда по-славянски диакон прочитает, возводишь глаза и на первое небо, и на седьмое небо никак не поймешь. Что же написал там Павел такое? Далеко не всегда это просто. Уж очень был человек, знаете ли, это какой-то концентрированный интеллект. Концентрированный. Посмотрите, вот там иконы у нас висят, большие иконы апостола Петра и апостола Павла. Вот посмотрите на Павла. У него изображены вот здесь даже как мощные мышцы. Ума, взгляните. Это видно, прям сила потрясающая интеллекта. Но не подумайте, что божественное откровение хоть в малейшей степени зависело от силы этого интеллекта. Интеллект и таланты – это тот язык, это тот инструмент, с помощью которого только передавалось божественное откровение. Откровение неслыханное и невиденное. Если мы с вами будем идти по вот тому курсу, который все-таки нам положено, то как-нибудь я вам подробно расскажу о том, что христианство, вот это божественное откровение, такие преподнесло истины человеческому сознанию, которых никто никогда ни в одной религии не слыхивал и не видывал. Никогда. Никто никогда. Это совершенно что-то просто потрясающее. Абсолютно новое. Слышите? Совершенно новое. Вот так вот, не задумываясь, можно и не обратить на это внимания. Мы так привыкли, христианство говорит о том, о другом, о третьем, и даже не задумываемся о том, что это было беспрецедентное. То есть не было прецедента, не было такого случая в истории, чтобы когда-либо, кто-либо, какая-либо религия или философская система предлагала нам такие, ну, скажем так, идеи. Не было. Почему мы называем божественное откровение? Не человеческие теории или мечты, или какие-то философические концепции, а действительно прямо откровение только могло дать это. Больше ничто, только Бог. Об этом мы с вами отдельно поговорим. Я сейчас просто пытаюсь вам сказать, что такое откровение и что такое Священное Писание. Это разные вещи. Это разные вещи. Откровение имеет своим источником Бога. Священное Писание – своим автором и Бога, и человека. Представляете? И то, и другое. Что такое человеческое? Ну, приведу хотя бы примеры. Все-таки скажите мне, сколько раз пропел петух, прежде чем Петр отрекся трижды? В одном написано «петух» один, в другом написано «два раза» кричал. Вообще это ужасно. Какое же это божественное откровение, когда такое вопиющее противоречие? Но сам Господь сказал, в одном месте сказал, дважды пропоет петух, а в другом месте сам Господь сказал один раз. Вот вам и все. А Господь ошибаться не может. Следовательно, это не Священное Писание. Вот так. Вот. В одном месте один гадаринский бесноватый встретил, переплавившись на ту сторону, в другом месте два гадаринских бесноватых. Но вопиющие противоречия. Какое же это Священное Писание? Какое же откровение? Не правда ли? И вот глупенькие попадались на эти, я бы сказал, ловкие трюки атеистических пропагандистов, которые, наверное, все-таки понимали, в чем суть дела. Написали, вот видите, противоречие. Значит, не Бог. Как ловко. Да, Бог открывал. Сколько гадаринских бесноватых встретило там Христа. Как будто это не люди писали. Люди писали. И как они помнили, или даже не все же были с Христом. Не всегда же с ним все там 12 человек, да, путешествовали. Некоторые непостоянно даже вообще с ним были. Лука непостоянно же был, например, а Евангелие от Луки. А что он пишет? По тщательном исследовании то и спрашивал, кого там. Ну вот рассказывают ему. Рассказывает, да. Он пишет. Кто-то рассказал вот так, а кто-то эдак. Причем о чем кто и эдак? О вещах, которые не имеют никакого значения к спасению человека. Раз пропел петух или два, Петр отрекся. Один бесноватый, два бесноватых. Интересно, какое это имеет значение? Никакого. Все, что касается действительно истин христианских, все тут совершенно однозначно. Тут мы никаких мы не можем найти тут разночтений. А вот этих вещей, сколько, только не сколько, довольно много. Хотя, повторяю еще раз, что относились к этому писатели очень осторожно, внимательно, тщательно, если хотите. Но и они люди, и они ошибались. Вот это вот, это первое и очень важное положение, которое надо знать. Понимать тут и нечего. Знать надо. Спасение наше абсолютно не зависит от того, сколько там было гадаринских бесноватых. Чудо было явно, да, совершено. Явное. А над одним, над двумя. Это, надеюсь, это понятно. Вот так. Это вот очень, это очень важный такой момент. Дальше, что, о чем надо сказать. Почему или каково же присутствие, или где же нам различить-то между собою? Где же откровение Бога, а где человеческие вещи? Ну, некоторые вещи, они совершенно легко отличаются. Абсолютно. Например, описание быта, особенно в Ветхом Завете. Описание всяких обрядов, это история там и прочие вещи. Они совершенно очевидны. И, кстати, должен вам сказать любопытную вещь. Археологические находки конца XIX и затем XX века удивительным образом подтвердили множество точных библейских описаний того или иного события или того или иного периода истории. Удивительно. Это касается Ветхого Завета, это касается Нового Завета. Нашли там камень с именем Пилатус. Пилата. Упоминание об Ироде, пожалуйста, вам. Это деление Палестины на несколько четвертовластники, помните? Упоминание императоров. Все это, как говорит, история. Удивительно оказывается. Библия, хотя ее задача вовсе не быть историческим документом, тем не менее, оказалось, Библия дает и здесь богатый материал. Но об этом, я думаю, вы достаточно проходили по, наверное, библейской истории. Вам, наверное, все это рассказывали. Это довольно интересный такой материал, и он, так сказать, очень подтверждает. Другое дело, и вопрос, который очень важен. А зачем все эти человеческие вещи, которые мы видим в Священном Писании? Ответ такой. Ну, дайте мне попить. Вы скажете, а во что вам налить? Ах, стакан нужен. Один хрустальный, другой стеклянный, третий глиняный. Разные сосуды, правда? Ну, в конце концов, мне дайте хоть пригоршни налейте. Я и так выпью, правда? Видите? Можно и стеклянного даже выпить. Сосуда. То есть это сосуды, нужны они. Кто-то должен нам передать это откровение божественное. И передавали. Каждый в своем сосуде. Каждый являлся своим сосудом. В чем же боговдохновенность Священного Писания заключается? В том, это важнейший момент, в том, что все то, что касалось именно божественного откровения, то есть откровения божественных истин, фактов явления Бога во плоти, Его жертвы, все это передано абсолютно точно. Почему? Почему? По очень простой причине, по которой мы и называем Священное Писание Богодухновенным. Здесь и только здесь, только в этих вопросах Дух Божий охранял священнописателей от каких-либо искажений. Вот наше христианское понимание того, что такое богодухновенность Священного Писания. Дух Божий не касался человеческих знаний. Вот было знание по астрономии, что можно было остановить солнце. «Стой, солнце, не двигнись, луна!» И остановилось. И все так и думали, что это можно. Не важно, что там произошло. Это не имеет никакого значения. На самом деле ли что остановилось? Знамение ли Божие это было такое, что там, допустим, какой-то ангел осветил, и все это казалось так. Это не важно. Объяснение. Важно, что такое понимание бытописателем, священным писателем, вот того, что это можно так сделать, все так и записали. Так и записали, совершенно спокойно. То есть даже знания по астрономии все сохранялись. Хотя с точки зрения, может быть, так, последующих знаний, современной науки скажут, ну это чепуха, как солнце может остановиться? Как это может не двинуться там Земля или Луна? И так далее. Это не имеет никакого значения. Все это сохранялось и так и писали. Никакого отношения здесь нет к вопросу о том, следовательно, поскольку это Священное Писание, значит, так и есть. Солнце может не двигаться. Знаю, может, Господь Бог и всю Вселенную, может, остановил, не знаю. Какое это имеет значение? Никакого. Никакая наука не может к нам прицепиться в этом. Это способ, повторяю вам, изложения тем человеком, у которого было вот такое-то понимание, допустим, астрономии или географии, или чего-то другого. Богодухновенность заключается, еще раз вам повторяю, что это такое? Это такое действие Духа Божьего на священнописателя, при котором он абсолютно непогрешимо излагал, безошибочно излагал божественное откровение, слышите, которое содержится в Священном Писании. Вот что такое. Вот в чем заключается божественная богодухновенность Священного Писания. Вот в этом. И только в этом. Все остальное человеческое. Относились к этому честно, старались изложить все так, как было достоверно. Я думаю, как и мы, современные, так сказать, люди, которых попросить изложить какие-то события, ну, постараются изложить порядочные, честные люди так, как было. Так и сделали. Вот, смотрите, жизнеописание какого-то святого можно и по-разному изложить. Можно и приписать все, что угодно. А можно честно сказать, что там только было, и все. Это понятно. Вот что такое богодухновенность. Это касается только откровения, передачи откровения Божия. Только. И больше ничего. Да. Передача откровения об истинах веры и о законах, если хотите, духовной и нравственной жизни. Вот так. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста.
А как быть с дальним языком? Вы говорили, что ничто как бы не изменилось в интеллекте апостолов, пятидесятницы второй.
Это совсем другое уже дело. Это касается другой стороны. Мы сейчас говорили о написании Священного Писания, что там апостолы передавали в полном соответствии своими человеческими познаниями в разных областях знания. тоже, что касается их понимания откровения, то здесь уже произошло то, что происходит, кстати, и может происходить и с христианами. Совсем другое понимание. Там доходило до чего? Говорит, берегитесь закваски. Они, ах, хлеба забыли. Говорит, да только что же я вам перед вашими глазами 5000 накормил, 4000 сколько осталось? Неужели вы не понимаете? Верно. И другие истины. Пожалуйста, просят встать справа или слева, сесть в твоем царстве справа или слева. Там, ну, помните, Яков, Иоанн. Они просят, или мать их просила. Неважно. То есть, понимаете, какое примитивное, грубое, заземленное понимание Царства Божия. Здесь же с наитием Духа Святого Пятидесятницы им открылось этот смысл, весь смысл того, о чем идет речь. Их понимание. Но это понимание никоим образом не могло влиять на передачу божественного откровения. Здесь они передавали точно, как оно было дано. А то, что касается всех земных вещей, в которых передавалось это откровение, этого скудельного сосуда, то оно оставалось в них, как и есть. То есть изменение их ума, их интеллекта, оказалось не тем, что они стали умнее или там сильнее, да, в понимании, ну, в делах этого мира. Совсем нет. Они стали понимать это откровение так, как не понимали раньше. Они стали понимать то, о чем они передавали. Они передавали то, раньше они не понимали. Теперь они понимали то, что они передавали. Вот в чем дело. Вот что сделала Пятидесятница. Они стали понимать сами. Им Господь открыл ум к разумению Писания. Вот что. До этого они не понимали. Хочешь, Господи, сейчас огонь низведем на землю и уничтожим это селение самарянское, которое не захотело принять. Господь запретил, не тем духом живете. Это было до Пятидесятницы. После Пятидесятницы мы не видим ни одного случая, чтобы какой-нибудь апостол что-нибудь сделал подобное или помыслил даже. Так что это просвещение от Духа Божьего в день Пятидесятницы, оно коснулось вот этой стороны их интеллекта. Ну ладно, в таком случае тогда я поговорю о Священном Предании. Я сказал, что в Писании две стороны. И вы помните еще по истории Церкви, по догматическому богословию, какие споры были, какие дискуссии были у тех, которые пытался понять, как же это уразуметь, что Христос – Бога-человек? Как же соотносились между собою то и другое? Целый букет ересей даже возник, когда примитивно подошли к этому пониманию. И несторианство, которое разделило во Христе Бога и человека. Потому что Бог даже мог, оказывается, покидать Христа, потом вновь возвращаться. Церковь осудила это. Сказала, хотя и не слитно, но и нераздельно сосуществует во Христе, соединены во Христе, точнее сказать, соединены во Христе та и другая природа. Не слитно, неизменно, нераздельно и неразлучно. Неразлучно. Несторианство было осуждено. И, как очень часто бывает, из одной крайности сознание прыгает в другую. Это очень часто. Из огня в полымя. К монофизитству вообще. В крайнем своем выражении монофизиты вообще говорили, что человеческая природа была, ну, прям поглощена божественной. Она была автоматом в руках божества. Никакой воли не было человеческой, никакого сознания не было человеческого. Все заменила одна личность Сына Божьего, которая управляла всем естеством. Более того, говорят, поэтому родился Христос. С какой природой? Природой первозданного Адама. Первозданного Адама. Не подвластный ни смерти, ни страданиям, Ничему. Папа Гонорий был осужден собором за такие вещи. Автартодокеты, гайониты были осуждены за эти идеи, как пишет Иоанн Дамаскин. То и другое оказалось крайностями. Я к чему это говорю? Как всегда, вот эту серединку найти-то всегда оказывалось трудно нам, прыгающим из одной крайности в другую. И когда мы касаемся Священного Писания, то же самое попадаем в ту же ситуацию. А где это божественное, а где человеческое? Где? Где оно? Как различить? Не перепутать. Ведь представьте, перепутать это что значит? Человеческое чисто возвести на степень божественности, то есть истинности. А человечество всегда, как правило, погрешительно. Или, напротив, низвести и рассматривать божественное откровение, то есть те вещи, которые в Писании являются откровением, рассматривать как человеческий элемент. Кстати, сейчас вот вся Европа чем живет? Вот этим низведением божественного на уровень или в ранг человечности. Все. Это все, что говорится о Христе как Боге, это нет. Это просто символы, это образы, это аналогии. Это как раз это нет. На самом деле он совершенный человек был, и больше ничего. То, что речь идет о воскресении, да нет. Ни о каком воскресении речь не идет. Это просто выражение того, что совершил Христос и его дело. Вот, и явилось это выражение в образе будто бы его воскресения. Вы понимаете, что делается? Это просто человеческий способ выражения идеи. Вы слышите? То есть такие потрясающие факты, которые являются центром всего христианства, являются божественными действительно, низводятся в ранг человечности. И тогда все обесценивается полностью. Так вот, каким же образом определить? Первое. Где божественное, где человеческое? Второе. Как же понимать-то, как понять это? Это то, что мы именуем божественным даже. Тоже согласно, это божественно. А как, какой истинный смысл? Мы сейчас с вами стоим перед лицом какого факта? Факта грандиозного по своим масштабам и по своим разрушительным последствиям. Грандиозного. При наличии одного священного писания масса христианских ветвей. Все с одним и тем же писанием в руках. Все по-разному его понимают. Одни человеческое возводят божественное, другое божественное низводят до человеческого. Где? По какому критерию? Каким мерилом мы можем? Как узнать? Ну, время католической церкви, допустим, это более-менее, так сказать, ясно. Во всех самых главных вопросах у них есть непогрешимый критерий. «Рома локота кауза финита». Рим сказал, то есть папа, вопрос окончен. Все. Вопрос окончен. О чем вы хотите рассуждать? Папа сказал. Когда он выступает как верховный пастырь и учитель, он безошибочен в своих суждениях. Понятно? Все. Вот вам критерий. Избрали человека на кардинальской коллегии, и тут же он становится безошибочным в своих всецерковных решениях. Понятно? Насколько это противоречит? Противоречит всей истории церкви. Насколько это противоречит самому характеру даже понимания христианства? Просто говорить не приходится. Святые могли допускать ошибки в своих суждениях? Какие святые, которые достигали бесстрастия, которые достигали полного освящения Духом Божьим, на которых явно почивал Дух Божий, причем это свидетельствовал всем, даже их внешним видом, их учением, их мудростью, их благодатными дарами. И вот даже эти великие святые, когда в Арсенуфе Великого спросили, а почему же все-таки даже великие святые ошибались? Он вместо того, чтобы сказать, как вы смеете так говорить, ответил, вот почему. Вы слышите? Ответил, вот почему. И объяснил. Причину он назвал две. Может, они вам интересны. Одна из причин заключается в том, что все они, ну, не то, что учились в школе, может, кто-то в школе учился, но кто-то общался с другими людьми, с учителями, со старшими, и приняли от них какие-то вещи, не рассуждая. Ну, по авторитету. И иногда эти суждения были неправильными. Второе, когда говорит, они сами, так сказать, ну, принимали некоторые вещи как само собой разумеющимися, как понятными. И, как он говорит, не проверили это в молитве. Впрочем, не проверили в молитве и то первое, что говорили учителя. И когда не проверили это в молитве, и отсюда происходило иногда, что и святые иногда, это редко было, очень редко, может быть, но иногда допускали ошибочные суждения. Слышите, кто? Вот, оказывается, кто? Великие святые. Здесь просто избирают кардинала, объявляют его папой, и он сразу становится безошибочным. Вы знаете, дойти до такой степени деградации сознания – это значит уже полностью выхолостить само христианство как таковое. Автомат какой-то. Автомат. Избрали – все в порядке. Я вот все время говорил, думал, как профессором или уж доктором, по крайней мере, богословия меня присвоят, сразу дар прозорливости будет. Чтобы я сразу видел всех. Да. Нет, не дали. Очень печально, конечно, но что делать? Не получилось. Так вот, это то, что связано с католицизмом. С протестантизмом там ситуация еще хуже. То есть нет, не еще хуже. Так же плохо. Только другого порядка. Там вообще каждый сам себе голова. Каждый сам себе, да. Ну, могут следовать какому-то авторитету, какому-то громкому богослову, который много напишет. Напишет такое с пола до потолка, но это значит уже «о». Именно этим оценивается, да, успех этого человека. Могут они им следовать, а могут и сами. В результате сейчас в протестантском мире мы наблюдаем картину страшную. Знаете какую? Пожалуй, самую страшную. Там полностью уничтожено понятие истины. Есть мнение, есть суждение, но не истина. Вы понимаете это место Писания вот так, я понимаю эдак, третий понимает вот так. Пожалуйста, пожалуйста, да, мы с удовольствием выслушаем, ну и понимаете каждый по-своему. Наше собеседование Русской Православной Церкви с англиканами так и закончились. Почему? Вот их сидит десяток человек. Вот сидит. Мы их спрашиваем, ну как вы, каково ваше учение по такому-то вопросу? Один говорит, ну, я считаю вот так. Другой говорит, нет, а я думаю эдак. Третий говорит, я не согласен с ними. Вот так. Мы спрашиваем, простите, каково учение англиканской церкви? Ответ председателя. У нас нет выраженного четкого учения англиканской церкви. У нас свобода. Каждый человек, который признает себя христианином и англиканином, он имеет полную свободу на понимание того или иного момента учения христианского. Я помню, договорились уже мы. Вот, договорились. Все, филиоку вычеркивают они. Так? Через полгода встречаемся с ними. Происходит их съезд, по-моему, в Америке где-то, где они утверждают филиоку. Мы встречались, говорят, что же вы? Вы же обещали. Они, вы знаете, у нас свобода. Мы увидели, разговаривать не с кем. Мы думали разговаривать с церковью, а оказалось, мы разговариваем с отдельными людьми. Примерно так. Ты слушаешь, на скольких присоединяешь? На 5, а я на 1. А я без 1. Я так шучу уже. Абсолютно это. Вот беда. Когда в отношении епископа Робертсона быть честным с Богом, где он там отрицает просто божественность Христа, на Ламбетской конференции поднял вопрос, что это такое, как к нам относиться, архиепископ Кантерберийский успокоил все собрание. Не беспокойтесь. Он принес все положенные епископу клятвы. А то, что вот он учит так или эдак, у нас каждый христианин обладает свободой понимания. Замечательно. То есть англиканская церковь – это уже фактическая синагога времен Христа, когда были и фарисеи, и саддукеи. Фарисеи признавали воскресение, и душу, и вечность, саддукеи все отрицали начисто. И были вместе. Один Синедрион, одна синагога. Так англиканская церковь. Так вот, значит, в отношении священного предания. Что же является в православии критерием? Что является у нас? Православие должно бы держаться. По крайней мере, долго держалось. Не знаю, будет ли еще долго ли держаться. Но абсолютным критерием в том, что является правильным, является согласное учение святых отцов по данному вопросу. Слышите? Согласное учение по данному вопросу. По всем вопросам есть согласное учение? Нет. Нет. Как тогда быть? Можете быть спокойны. Не выходите за рамки только чего? Основных христианских истин. Дальше свобода, пожалуйста, рассуждайте, мыслите. Если хотите, поиграйте в шахматы богословских фигур. То, что и делают богословы очень часто. Ломают копья друг с другом. Да. И не знаю, что творится. Так? Пожалуйста. Но если вам делать нечего, пожалуйста, поспорьте, поругайтесь. Друг друга еретиками обзовите. Делать нечего. Вот так. Вот что является критерием истинности – согласное учение отцов Церкви. Святитель Игнатий даже говорит так. Только через изучение святых отцов, слышите, мы можем правильно понимать Священное Писание. Это согласное учение отцов по всем тем вопросам, которые можем мы найти там, это и есть священное предание. Слышите? Вот что является священным преданием. Вот он критерий. Вот по которому можем судить о верности или ложности тех или иных точек зрения, которые возникали в истории и имеют место сейчас. Не смешивайте священное предание с большой буквы, с преданиями, которые есть в каждой отдельной церкви, в каждом монастыре, чуть ли не в каждом храме есть предания очень хорошие. Есть голос предания очень хорошие. Например, исповедь перед причащением. Это предание, это не догмат. Слушайте, это не догмат, это разные таинства. Исповедь перед причащением. Есть предания ужасные, отвратительные. Концерт во время запричастного. А то вдруг люди помолятся. Сейчас причащаться. Бедные, вдруг они сейчас перед причастием начнут молиться. Какой ужас! им концерте как дадут, так все в них разлетится тут же. Вся и молитва у кого-то от возмущения, у кого-то от того, что, может быть, и понравится что-то тает. Неважно. Главное, чтобы молитвы не было. Вот задача-то наша. Да. Вот так.